Глава 17. Провалы в памяти. Через несколько дней после Нового года, под вечер, Гарри, Рон и Джинни выстроились у кухонного очага, собираясь вернуться в Хогвартс. Министерство организовало по сети летучего пороха одностороннюю связь, позволявшую ученикам быстро и безопасно возвращаться в школу. Прощаться с ними, кроме миссис Уизли, было некому. Мистер Уизли, Фред, Джордж, Билл и Флер ушли на работу. В миг расставания миссис Уизли залилась слезами. Все уже заметили, что в последнее время расплакаться ей почти ничего не стоило. С самого дня Рождества, когда Перси вылетел из дома в очках, заляпанных протертым пастернаком, достижения, которые приписывали себе одновременно Фред, Джордж и Джинни, она пускала слезу по любому поводу. «Не плачь, мама», — сказала Джинни, поглаживая по спине, орошавшую ей слезами, плечо миссис Уизли. «Все хорошо». «Да, за нас не волнуйся», — прибавил Рон, позволяя матери влепить ему в каждую щеку по мокрому поцелую. «И за Перси тоже. Он такая задница, что без него даже лучше. Правда?» Миссис Уизли, заключив в объятия Гарри, зарыдала еще сильнее. «Обещай мне, что будешь осторожен, что не станешь лезть на рожон». «Так я всегда осторожен, миссис Уизли», — сказал Гарри. «Вы же знаете, я люблю жизнь тихую, спокойную». Миссис Уизли, усмехнувшись сквозь слезы, на шаг отступила от них. «Ну ладно, будьте умницами. Вы все». Гарри вошел в изумрудное пламя и крикнул: «Хогвартс!». Перед тем, как пламя поглотило его, он успел еще в последний раз увидеть кухню и залитое слезами лицо миссис Уизли. Потом его закружило все быстрее, быстрее. Перед глазами замелькали жилища других волшебников, пропадавшие из виду, прежде чем он успевал приглядеться к ним. Наконец вращение замедлилось, и вот он уже твердо стоит на ногах в камине кабинета, принадлежавшего профессору МакГонагал. Когда Гарри выбрался из камина, она на миг оторвала взгляд от лежавших перед ней бумаг. «Добрый вечер, Поттер. Постарайтесь не слишком засыпать пеплом ковер». «Хорошо, профессор». Пока Гарри поправлял на носу очки и приглаживал волосы, в камине возник, вращаясь, Рон. А после того, как появилась и Джинни, все трое покинули кабинет МакГонагал и направились к башне Гриффиндора. Шагая по коридору, Гарри поглядывал в окна. Солнце уже опускалось к земле, покрытой снегом, куда более глубоким, чем тот, что укутал садик Уизли. Гарри различил вдали Хагрида, кормившего перед своей хижиной клювокрыла. «Елочные шарики», — уверенно сказал Рон, когда они добрались до полной дамы. Дама была немного бледнее обычного и поморщилась от его громкого голоса. «Нет», — сказала она. «Что еще за нет?» «Пароль сменился», — ответила полная дама. «И не кричи, пожалуйста». «Но нас здесь не было. Откуда же нам?» «Гарри, Джинни!» К ним торопливо приближалась раскрасневшаяся Гермиона в плаще, шляпе и перчатках. «Я уже часа два как вернулась. Выходила навестить Хагрида и Клю... то есть Махаона». Переводя дыхание, сказала она. «Рождество хорошо провели?» «Да», — тут же ответил Рон. «Столько всего случилось. Руфус Скрим...» «У меня для тебя кое-что есть, Гарри», — сказала Гермиона, не взглянув на Рона и словно даже не услышав его. «А да, постой-ка, пароль — трезвенность». «Вот именно», — отозвалась слабым голосом полная дама и повернулась, открыв дыру в портрете. «Что это с ней?» — спросил Гарри. «Судя по виду, перебрала на Рождество». Округлив глаза, ответила Гермиона и первой вошла в уже заполненную учениками общую гостиную. выхлебала со своей приятельницей Виолеттой все вино, какое смогла найти на картине с пьянствующими монахами, то есть что в коридоре заклинаний. Ну, как бы там ни было, она порылась в кармане и вытащила пергаментный свиток, надписанный рукой Дамблдора. «Отлично», — сказал Гарри, быстро развернув его и обнаружив, что очередной урок Дамблдора назначен на следующий вечер. «У меня найдется, что ему порассказать, и тебе тоже. Давай сядем». Но тут раздался громкий вопль «бум-бум», и выскочившая невесть откуда Лаванда Браун бросилась в объятия Рона. Кое-кто из наблюдавших эту сцену захихикал. Гермиона, звонко хохотнув, сказала: «Вон там свободный стол». «Ты с нами, Джинни?» «Нет, спасибо. Я обещала Дина встретить», — ответила Джинни, и Гарри невольно отметил, что в ее голосе нет особого энтузиазма. Оставив Рона с Лавандой в подобии вертикальной борцовской позиции, Гарри повел Гермиону к никем пока не занятому столу. «Как провела Рождество?» «Да неплохо». Она пожала плечами. «Ничего особенного. А как все прошло у Бон-Бона?» «Сейчас расскажу», — пообещал Гарри. «Послушай, Гермиона, ты не могла бы...» «Нет, не могла бы», — отрезала она. «Даже и не проси».
«Ну, я думал, может... Ну, ты понимаешь, после Рождества...»
«Эта полная дама выдула бочку 500-летнего вина, Гарри, не я». «Так какие важные новости ты мне хотел сообщить?» Она выглядела в эту минуту слишком разгневанной, чтобы припираться с ней. Поэтому о Роне Гарри больше заговаривать не стал и пересказал ей подслушанный им разговор Малфоя со Снегом. Когда он закончил, Гермиона немного помолчала, размышляя, потом спросила: «Ты не думаешь, что, предлагая помощь, он притворялся? Хотел обмануть Малфоя и выведать, чем тот занят?» «Ну, в общем, да», — сказала Гермиона. «Отец Рона и Люпин тоже так считают», — нехотя признал Гарри. «Но ведь из их разговора явно следует, Малфой что-то задумал. Ты не можешь этого отрицать». «Нет, не могу», — медленно отозвалась она. «И действует он по приказу Волан-де-Морта, как я и говорил».
«А имя Волан-де-Морта кто-нибудь из них упоминал?»
Гарри нахмурился, стараясь как следует все припомнить. «Не уверен. Но Снег точно произнес слова: „Твой хозяин“. А кем еще может быть этот хозяин?»
«Не знаю, не знаю», — покусывая губу, сказала Гермиона. «Скажем, отцом Драко».
Она смотрела в другой конец комнаты, явно уйдя в свои мысли и даже не замечая щекочущую Рона Лаванду.
«А как Люпин?»
«Да не очень», — ответил Гарри и рассказал ей о работе Люпина среди оборотней и о трудностях, с которыми он столкнулся. «Ты когда-нибудь слышала об этом Фенрире Сивом?»
«Еще бы!» — вскричала Гермиона, и в голосе ее прозвучал испуг. «И ты тоже слышал, Гарри?»
«Где? На уроках истории магии? Ну, ты же знаешь, я редко прислушиваюсь». «Нет, не на уроках. Малфой грозил им Горбину», — воскликнула Гермиона. «Помнишь? В Лютном переулке. Сказал, что Сивый — старый друг их семьи, что он будет следить за успехами Горбина».
Гарри, разинув рот, уставился на нее. «Совсем забыл. Ведь это доказывает, что Малфой — пожиратель смерти. Иначе как бы он мог связаться с Сивом, да еще и командовать им?»
«Да, очень подозрительно», — почти прошептала Гермиона. «Если только...»
«Да брось ты», — раздраженно сказал Гарри. «Уж этого-то ты никак объяснить не сможешь».
«Ну,
не исключено, что его слова были всего лишь пустой угрозой. «Знаешь, ты просто невероятно!» — покачивая головой, сказал Гарри.
«Ладно, потом увидим, кто из нас прав. Тебе еще придется извиниться за свои слова, Гермиона, точь-в-точь, как министерству».
«Ах да, я, кроме всего прочего, и с Руфусом Скримджером поссорился».
Остаток вечера они провели дружно, костеря министра магии, ибо Гермиона, как и Рон, считала, что после всего пережитого Гарри в прошлом году по вине министерства просить у него помощи — просто наглость с их стороны. Новый семестр начался на следующее утро с приятного для шестикурсников сюрприза. Кто-то приколол ночью к доске объявлений в гостиной большой лист, на котором значилось: «Уроки трансгрессии. Если вам уже исполнилось 17 лет или исполнится до 31 августа, вы вправе пройти 12-недельный курс обучения трансгрессии, который будет вести назначенный Министерством магии инструктор. Желающих принять участие просим расписаться ниже. Плата за обучение — 12 галеонов». Гарри с Роном присоединились к небольшой кучке тех, кто собрался у доски объявлений и поочередно расписывался внизу листа. Рон как раз вынимал перо, чтобы поставить свое имя под именем Гермионы, когда подобравшаяся к нему сзади Лаванда закрыла Рону глаза ладонями и взвизгнула: «Угадай, кто, Бон-Бон?» Гарри, отвернувшись от них, увидел уходившую Гермиону и присоединился к ней, не желая оставаться рядом с Роном и Лавандой, но, к его удивлению, Рон нагнал их сразу за портретным проемом. Уши его горели, лицо было сердитым, Гермиона, не произнеся ни слова, ускорила шаг и присоединилась к Невиллу.
— Так значит, трансгрессия, — сказал Рон, — и по тону его было совершенно ясно, что Гарри лучше о случившемся не упоминать. «Наверное, весело будет, а?»
«Не знаю», — ответил Гарри. «Может, делая это сам, чувствуешь себя и получше, но когда меня брал с собой Дамблдор, я никакого удовольствия не получал».
«Да, я и забыл. Ты же уже трансгрессировал».
«Хорошо бы пройти испытание с первого раза». На лице у Рона появилось озабоченное выражение. «У Фреда с Джорджем это получилось?» «Зато Чарли провалился, верно?»
«Чарли крупнее меня».
Рон свесил руки вдоль тела, совсем как горилла. «Так что Фред с Джорджем на его счет особенно не прокатывались. Ну, во всяком случае, при нем».
«А когда мы сможем пройти настоящее испытание?»
«Когда нам стукнет 17. Мне осталось только марта дождаться».
«Но в замке ты все равно трансгрессировать не сможешь?» «Ну и пусть. Зато все будут знать, что я могу трансгрессировать, если захочу».
Будущие занятия трансгрессии взволновали не только Рона. Все разговоры в этот день вращались вокруг предстоящих уроков. На возможность исчезать и появляться по собственному желанию возлагались большие надежды.
«Вот будет клево, когда мы сможем просто...» Симус прищелкнул пальцами, изображая исчезновение. «Мой кузен Фергюс делает это просто, чтобы позлить меня, но ничего, он у меня дождется. Я ему минуты покоя не дам».
Картины счастливого будущего так его увлекли, что он с излишним воодушевлением взмахнул волшебной палочкой, и вместо того, чтобы соорудить фонтанчик чистой воды, такое задание получили они в тот день на уроке заклинаний, создал струю, которая, как из бронспойта, ударила в потолок и окатила профессора Флитвика. А Гарри уже трансгрессировал, — сказал Рон сконфуженному Симусу после того, как профессор Флитвик одним взмахом собственной палочки осушил себя и заставил Симуса несколько раз написать «Я волшебник, а не бабуин с волшебной палочкой». «Дам... один человек брал его с собой. Ну, знаешь, парная трансгрессия».
«Ух ты!» — прошептал Симус и вместе с Дином и Невиллом склонился к Гарри, чтобы услышать от него, что ощущает трансгрессирующий человек.
Шестикурсники до самого вечера приставали к Гарри с расспросами. Все они, похоже, испытывали скорее благоговейный восторг, чем страх, услышав, какие при этом ощущаешь неудобства. Когда часы показали без 10:08, Гарри все еще продолжал отвечать на дотошные вопросы, и чтобы поспеть на урок к Дамблдору, вынужден был наврать, будто ему нужно вернуть книгу в библиотеку. В кабинете Дамблдора горели все лампы, на портретах тихо похрапывали в своих рамах прежние директора школы, омут памяти стоял в полной готовности на столе, ладони Дамблдора лежали по сторонам омута, правая по-прежнему была черна, точно обугленная. Казалось, она нисколько не поправилась, и Гарри в сотый раз подумал, что могло причинить такое увечье. Но спрашивать не стал. Дамблдор сказал уже, что со временем он об этом узнает, а кроме того, Гарри хотелось обсудить с ним другую тему. Но прежде чем он успел заикнуться о Снеге и Малфе, Дамблдор спросил: «Я слышал, ты встречался на Рождество с министром магии?»
«Да»,
— ответил Гарри, — «и он остался мной не очень доволен».
«Не очень», — вздохнул Дамблдор. «Впрочем, он недоволен и мной. Однако мы не вправе упиваться нашими неприятностями. Мы должны продолжать борьбу».
Гарри усмехнулся. «Он хотел, чтобы я внушил всем волшебникам, будто министерство отлично справляется со своей работой».
Дамблдор улыбнулся. «Вообще говоря, это идея Фаджа.
В последние дни на посту министра, когда он отчаянно цеплялся за власть, Фадж подумывал о встрече с тобой, надеялся, что ты окажешь ему поддержку».
«После всего, что Фадж натворил в прошлом году?» — сердито спросил Гарри. «После Амбридж?»
«Я говорил Корнелиусу, что шансов у него никаких. Однако мысль эта уцелела и после того, как он лишился должности. Я увиделся со Скримджером всего через несколько часов после его назначения, и он потребовал, чтобы я устроил ему встречу с тобой».
«Так вот из-за чего вы поругались»,
— выпалил Гарри. «Я читал об этом в ежедневном пророке».
«И пророку случается иногда сообщать правду», — сказал Дамблдор, — «пусть даже ненароком».
«Да, поругались мы именно из-за этого. Похоже, Руфус нашел все-таки возможность загнать тебя в угол. Он обвинил меня в том, что я целиком и полностью человек Дамблдора».
«Как грубо!»
«А я ответил ему, что так оно и есть». Дамблдор хотел что-то сказать, но промолчал. За спиной Гарри негромко и музыкально вскрикнул «Фоукс, Феникс, Дамблдор». К своему большому смущению Гарри увидел вдруг, что в голубых глазах Дамблдора стоят слезы, и торопливо уткнулся взглядом в свои колени. Но когда Дамблдор заговорил, голос его звучал твердо: «Я очень тронут, Гарри.
Скримджер хотел узнать, куда вы отлучаетесь из Хогвартса», — сказал Гарри, все еще не отрывая глаз от колен.
«Да, ему очень хочется выведать это», — сказал Дамблдор. Теперь уже весело, отчего Гарри решил, что может поднять на него взгляд. «Он даже пытался проследить за мной. В сущности, получилось довольно забавно. Он приставил ко мне Долиша. Но это был недобрый поступок. Однажды мне уже пришлось оглушить Долиша заклятием, теперь я вынужден был проделать это еще раз и с гораздо большим сожалением.
— Значит, они так и не знают, куда вы исчезаете? — спросил Гарри.
В душе его вспыхнула была надежда проникнуть, наконец, в эту тайну, но Дамблдор лишь улыбнулся, глядя на него поверх очков половинок. — Нет, не знают. Да и тебе еще не время узнать об этом.
Ладно, давай займемся делом, если, конечно, ты ничего больше не хочешь.
Вообще-то хочу, сэр, — сказал Гарри.
Это касается Малфоя и Снега.
Профессора Снега, Гарри.
Да, сэр, я подслушал их разговор на вечеринке у профессора Слизнарта. По правде говоря, я за ними следил.
Пока Гарри рассказывал, лицо Дамблдора оставалось бесстрастным. Когда же он закончил, Дамблдор несколько секунд помолчал, а затем произнес: «Спасибо, что рассказал мне, Гарри. Однако я советую тебе выбросить это из головы. Не думаю, что тут есть что-нибудь настолько уж важное».
«Настолько уж важное?» — не поверив своим ушам, повторил Гарри.
«Профессор, вы разве не поняли?»
«Я наделен от природы редким умом и потому понял все, что ты мне сказал», — с легким раздражением ответил Дамблдор. «Ты мог бы даже предположить, что, возможно, я понял больше твоего. Повторяю, я рад, что ты доверился мне, однако знай, ты не сказал ничего, что могло бы меня встревожить».
Гарри молча смотрел на Дамблдора, хоть внутри у него все кипело. «Что происходит? Означает ли это, что Дамблдор и вправду велел Снегу выведать замыслы Малфоя, и тогда все, что рассказал ему Гарри, он уже знает от Снега? Или подозрения Гарри по-настоящему встревожили старого волшебника, и он лишь делает вид, что это не так?»
«Сэр», — осведомился Гарри вежливо, как он надеялся, и спокойно,
— «вы по-прежнему доверяете?»
«Мне хватило терпения уже ответить на этот вопрос однажды», — отозвался Дамблдор с интонацией, по которой было ясно, что терпение его подходит к концу.
«И ответ мой остается прежним».
«Ну еще бы!» — раздался язвительный голос. Судя по всему, Финиас Найджелус лишь притворялся спящим. Дамблдор не обратил на него внимания.
«А теперь, Гарри, мне придется настоять на том, чтобы мы перешли к делу. Я должен обсудить с тобой очень серьезную вещь».
Гарри так и подмывало взбунтоваться. «Интересно, а что произойдет, если он откажется сменить тему? Если будет упорствовать в своих обвинениях против Малфоя?»
Дамблдор, словно прочитав его мысли, покачал головой.
«Ах, Гарри, как часто такое случается даже между лучшими друзьями! Каждый из нас уверен, будто может сказать что-то гораздо более важное, чем все, о чем думает другой».
«Я вовсе не считаю то, что вы собираетесь мне сказать, неважным, сэр», — глухо ответил Гарри.
«И ты совершенно прав», — оживленно заговорил Дамблдор. «Я хочу показать тебе сегодня еще два воспоминания. Я добыл их с огромным трудом, и второе из них, по-моему, важнее всего, что мне удалось собрать».
Гарри ничего не сказал. Он все еще был сердит на то, как старый волшебник отнесся к его информации, но в дальнейших пререканиях смысла не видел.
«Итак», — звенящим голосом продолжал Дамблдор, — «мы встретились сегодня, чтобы поговорить об истории Тома Реддла. На прошлом уроке мы оставили его накануне поступления в Хогвартс. Ты помнишь,
как взволновался Реддл, услышав, что он волшебник. Как отказался от моего общества при посещении косого переулка. И помнишь, как я предостерег его, сказав, что в школе с воровством придется покончить? Так вот, в школе начался новый учебный год, а вместе с ним явился и Том Реддл, тихий мальчик, вставший в ожидании распределения в ряд с другими первокурсниками. Распределяющая шляпа, едва коснувшись головы Реддла, отправила его в Слизерин. Дамблдор повел почерневшей рукой в сторону висевшей над ним полки, на которой покоилась древняя распределяющая шляпа. Как быстро Реддл узнал, что прославленный основатель этого факультета умел разговаривать со змеями, мне неизвестно. Возможно, в тот же вечер. Эта новость взволновала его и еще сильнее укрепила в нем ощущение собственной значимости. Впрочем, если он и запугивал своих однокашников-слизеринцев или пытался поразить их, демонстрируя в общей гостиной способности змея-уста, преподаватели ничего об этом не знали. Никаких признаков надменности или агрессивности он не проявлял. Преподаватели с первого дня относились к этому необычайно одаренному и красивому сироте с вниманием и сочувствием. Он казался вежливым, спокойным и жаждущим знаний. Почти на всех он производил очень приятное впечатление. «А вы не рассказывали им, сэр, каким увидели его в сиротском приюте?» — спросил Гарри. «Нет. Не рассказывал. Никакого раскаяния в нем заметно не было, но ведь существовала вероятность, что он сожалеет о своем прежнем поведении и надумал начать жизнь заново, с чистого листа. Вот я и решил дать ему такой шанс». Дамблдор умолк и вопросительно посмотрел на Гарри, открывшего было рот, собираясь высказаться. Вот она, вечная склонность Дамблдора доверять людям, несмотря на множество доказательств того, что никакого доверия они не заслуживают. Но тут Гарри кое-что вспомнил. «Но ведь по-настоящему вы ему не доверяли, сэр, правда? Он говорил мне, Реддл, явившийся из того дневника, сказал мне о вас». Ему я никогда не нравился, как другим учителям. Скажем так, то, что ему можно доверять, я, само собой разумеющимся, не считал, — ответил Дамблдор. Я решил не спускать с него глаз, и не спускал. Не стану притворяться. Поначалу мои наблюдения многого мне не дали. Реддл был очень осторожен со мной, понимал, я в этом не сомневаюсь, что из-за возбуждения, охватившего его, когда он узнал о своей подлинной сущности, сказал мне несколько больше, чем следовало. В дальнейшем он старался многого не рассказывать, однако того, что в минуту волнения сорвалось с его языка, взять обратно уже не мог, как и того, что поведала мне миссис Коул. Но, впрочем, ему хватало ума не пытаться очаровать меня, как очаровал он многих моих коллег. Переходя с курса на курс, он собрал вокруг себя компанию преданных друзей. Я называю их так, потому что не могу подобрать более точного слова, хотя ни к кому из них Реддл не был особенно привязан. От этих учеников веяло каким-то мрачным обаянием. Компания была пестрая, слабые мальчики, нуждавшиеся в защите, честолюбцы, стремившиеся к славе, и склонные к насилию люди, которым нужен был заводила, способный обучить их более изощренным формам жестокости.